Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Это программа «Револьвер». Как всегда, в это время по понедельникам ее проведу я, Ростислав Ищенко. Вот. Вначале я хотел сегодня с вами побеседовать на тройную тему шахмат, войны и политики, потому что они, в принципе, взаимосвязаны, как в компьютерной игре являются только разными уровнями, разными по сложностями. Самая сложная политика, самые простые шахматы. Но потом подумал, что это долго, сложно и слишком узко. Вот. И, наверное, лучше поговорить о теме более простой, одновременно более обширной, которая позволит нам охватить и названную тему, и заодно ее противоположность. Вот поговорить о войне и мире. Может, не о той войне и мире, то есть об обществе, о котором писал Толстой, а именно о войне и о ее противоположности мире. Вот, потому что в принципе, любая война рождается из нереализованного мира, потому что мир — это компромисс. Как только появилось два человека, им пришлось между собой договариваться, а договариваясь, им пришлось в чем-то друг другу уступать. Чем больше становилось людей, тем сложнее становился компромисс, потому что надо было учитывать большее количество позиций. Когда стали возникать человеческие объединения, общество, государство, компромисс еще усложнился, потому что надо вначале достичь внутригосударственного компромисса, а потом на основе этого внутригосударственного компромисса добиться межгосударственного компромисса. Но, в принципе, все эти проблемы решаемы. Решаемы ровно до тех пор, пока обе, ну или три, четыре, пять сторон, в общем, все стороны, задействованные в процесс, хотят эту проблему решить. Но если одна из сторон, хотя бы одна, упирается и говорит, нет, мы договариваться ни о чем не будем, потому что наша позиция принципиальна, мы с ней сдвинуться никак не можем, то дальше вариантов никаких нет. Даже самое миролюбивое общество в таком случае, как говорил Черчилль, выбирает между войной и позором. Ну или между войной и капитуляцией. Потому что тогда война становится принуждением противника к компромиссу. Поэтому даже такой, ну, скажем, не самый лучший инструмент, как война, иногда становится необходимым. Но я бы хотел отметить, что, ну, во-первых, часто, кстати, слушая, общаясь с людьми, читая то, что они пишут, я обращаю внимание на то, что наше общество... Я не имею в виду российское общество, вообще человеческое общество, стало каким-то излишне агрессивным. То есть, как только где-то что-то не получается, значит, сразу или ввести санкции, или послать танки. Причем лучше послать танки, зачем мелочиться на санкции. Я уж не говорю, что обычно начать войну призывают люди, которые прекрасно понимают, что сами они воевать не будут. Хотя это не значит, что им будет лучше, потому что современная тотальная война приводит к тому, что зачастую лучше где-то служить в армии на фронте, где тебя будут кормить, поить, вооружать, да и не так уж сильно убивать, возможно, чем находиться в глубоком тылу, который даже если без ядерного оружия разрушат, то просто в городе будет ничего есть, ничего пить и непонятно, как жить, особенно если будет зима. И никто не будет о тебе заботиться. Потому что ты же как мирный гражданин, а во время войны заботятся о военных. Я вижу, у нас появилось чье-то мнение. Сейчас мы его с удовольствием выслушаем. Пожалуйста, вы в эфире, слушаю вас.
Алло?
Да, добрый день.
Добрый вечер. Извините, пожалуйста, я обратила внимание на ваше высказывание, которым вы начали свою передачу сегодняшнюю, о том, что война – это принуждение какой-то одной из сторон к компромиссу, на который, значит, мирными путями никак нельзя было пойти. Так вот, объясните мне, пожалуйста, тогда с этой позиции, война между Советским Союзом и гитлеровской Германией. Накануне этой войны компромисс был достигнут в виде разделения протекторатов в Европе. Было подписано соответствующее соглашение. То есть вроде бы мирными методами все было достигнуто. Тем не менее, война состоялась. Спасибо.
Пожалуйста. Значит, во-первых, вы не очень правильно меня процитировали, потому что я сказал не о принуждении обеих сторон к компромиссу. Я сказал, что война возникает тогда, когда хотя бы одна сторона не готова к компромиссу. То есть, если вы хотите договориться, но не можете. Вот. И 22 июня 1941 года, в принципе, всем было все понятно. Гитлер не был готов к компромиссу, потому что Сталин нападать на Германию не собирался. Он собирался вооружаться дальше, перевооружать армию. Собирался оказывать давление, возможно, даже на Гитлера. Но воевать он с ним не собирался. Его вполне устраивала война на Западе между империалистическими государствами, в терминологии того времени. Пусть бы Гитлер воевал бы с Великобританией, Соединенными Штатами, с кем угодно. Советский Союз в это время бы решал бы свои проблемы. Так что война 1941-1945 года была вынужденным для Советского Союза решением, просто потому что компромисса уже не было. На тебя уже напали. Это, кстати, тоже один из вариантов, когда тебя даже не спрашивают, хочешь ты вести переговоры или не хочешь. На тебя просто нападают, приходится защищаться. Вот. Но, как вы правильно сказали, были достигнуты определенные договоренности в 1939 году, и это показывало, что, в принципе, договариваться можно и дальше. И, повторяю, Советский Союз был готов договариваться, потому что ему надо было время для того, чтобы укреплять свою обороноспособность. На него напали, он вынужден был воевать. А поскольку война приобрела тотальный характер, то дальше уже речь не могла идти о компромиссе даже с точки зрения внутриполитических позиций. Никакому правительству, ни советскому, ни британскому, ни американскому бы, население бы не простило бы после того, что произошло, компромисс с Гитлером. Поэтому дальше было выдвинуто просто требование безоговорочной капитуляции. Это один из вариантов, кстати, компромисса. Но уже не между победителями и побежденными, а между самими победителями. Спасибо. Так, следующий звонок. Мы вас слушаем, вы в эфире. Добрый день. Алло. Понятно, вы, очевидно, к нам в эфир не попали. Хотя должны были бы, ладно. Подождем тогда следующий звонок. Вот. Да, пожалуйста. Добрый день. Еще раз вы в эфире. Слушаю вас.
Добрый день. Это Александр из Смоленска.
Да, добрый день, Александр.
Я вот хотел узнать вот про разрушение, грубо говоря, государственности на Украине. А не происходит еще из-за упрощения системы, ну, замедления именно разрушения? То есть темп полного разрушения замедляется за счет того, что упрощается система сама. То есть людей меньше становится, проблемы меньше.
Ну, понятно, Александр, безусловно, я вас понял. Безусловно, в таком самом чисто теоретическом плане вы абсолютно правы. Чем проще система, тем она становится устойчивее. И если государства там вообще не будет, а будут бегать какие-то полудикие общины, то система вообще перестанет разрушаться. Вот, то есть в генеральном плане здесь никаких проблем нет. Просто дело в том, что на Украине разрушение государственности происходит значительно быстрее, чем упрощается система. То есть разрушение государственности опережает, оно идет опережающим путем. Поэтому связывать замедление темпов разрушения государственности с упрощением системы нам в данный момент не приходится. Там действуют другие в значительной степени внешнеполитические факторы. То есть, во-первых, на сегодня практически нет заинтересованных соседей в том, чтобы исчезла украинская государственность, потому что даже те государства, которые претендуют или потенциально могли бы претендовать на какие-то украинские территории, сейчас понимают, что это для них больше обременение, чем приобретение. Тем более в эпоху глобального кризиса, когда надо решать свои проблемы. Вот. А там, в общем-то, работа непочатый край, даже если вы присоединяете маленький кусочек, не говоря уже о каких-то более крупных регионах, как, например, если Польша присоединит Галицию. Это, слава богу, там, если не половина, то треть Польши, я имею в виду не по территории, а по населению, причем враждебно настроенная. Вот, значит, поэтому заинтересованных именно в разрушении Украины нету, поэтому все соседи пытаются каким-то образом, ну, не в ущерб себе, конечно, но пытаются каким-то образом, как минимум, ее не дестабилизировать. То есть дать ей возможность, если у них получится, значит, самим стабилизироваться. Плюс есть все еще государства, которые были вовлечены в свое время в серию государственных переворотов на Украине, которые закончились 2014 годом и установлением так называемого там проевропейского или проамериканского режима. И, ну, не так много времени прошло с тех пор. Значит, и полный провал этого режима и развал государственности, он будет рикошетом бить и по государствам, которые в свое время были вовлечены в этот переворот. Поэтому Украина в том числе получала и материальную помощь. Значит, и, наконец, есть третий момент. Украина очень большой должник. Должник, в том числе, Международного валютного фонда. И до тех пор, пока есть возможность получать с нее там, проценты по долгам, погашение тела долга, ее, безусловно, будут каким-то образом пытаться еще поддерживать на плаву. Ну, хотя бы потому, что уже хорошо заработали, но можно продолжать зарабатывать дальше. И до тех пор, пока она сама себя не закопает, она этим активно занимается. Ее добивать никто не будет. А в значительной степени окончательное разрушение государственности, особенно быстрое, происходит еще и тогда, когда помимо внутренних каких-то оснований, да, внутренних причин, есть еще и внешние побудительные факторы для этого разрушения. То есть когда кто-то еще снаружи готов немножко помочь. А когда все внешние факторы, все внешние игроки готовы, если не посодействовать, то, по крайней мере, не мешать какой-то стабилизации, то, соответственно, происходит такая небольшая задержка. Да? При том, что, опять-таки, государство-то все равно разваливается на глазах, причем разваливается такими темпами, что даже на Украине уже признают, и даже провластные, даже не эксперты, уже провластные политики признают, что оно разваливается. Они об этом уже говорят вслух. Значит, но развал — это процесс, значит, и процесс этот может продолжаться достаточно долго. Поэтому, в теории, да, вы правы, чем проще система, тем она устойчивее. Вот, но, к сожалению, или к счастью, в украинской ситуации, конкретной, вот, с которой мы сегодня столкнулись, данное определение неприменимо, повторяю, потому что там развал государства опережает упрощение системы. Так, сейчас мы на секунду глянем, ничего ли нам не писали. Так, это вы про Украину? Да, это я про Украину. Или я не знаю просто, к чему был задан вопрос. Значит, вот, пока он был один-единственный. Да, еще один звонок, слушаю вас. Вы в эфире. Добрый день. Алло. Алло. Добрый вечер.
Алло.
Да-да, слушаю вас.
А вы не подскажете, вот как бы вы, какой бы вы дали прогноз, скажем, вот в ближайшие дни получится ли вот 33 человека, россиянина, будут ли они освобождены из Белоруссии и возвращены в Россию? Это один маленький вопрос. И второй, вот через полгода, через год, как вы видите вот ситуацию и с военной, и с политической точки зрения на юго-востоке Украины?
Понятно. Извините, я хотел бы у вас уточнить, если есть такая возможность. Во-первых, что вы имеете в виду под ближайшим временем по поводу 33 человек? Но это неделя, месяц, полгода.
Нет, день, два, три.
Понятно. 4. Значит, и во-вторых, что вы имеете в виду под Юго-Востоком? Это ДНР, ЛНР, это Донбасс, это Новороссия, это Левобережье Днепра. Как
ДНР
это?
И ЛНР. ДНР, ЛНР.
Понятно. Значит, хорошо. Значит, тогда отвечаем на оба ваши вопроса. Я, конечно, очень надеюсь, да, что в Минске в целом и в мозгах у Александра Григорьевича в частности произойдут правильные изменения и, кстати, их освободят вообще через 2 часа. Но очень сильно в этом сомневаюсь, потому что не для того их задерживали, чтобы вот так просто освобождать. Значит, задерживали их совершенно определенной целью. Во-первых, их заманивали в Белоруссию для того, чтобы там задержать. Это совершенно определенная была спецоперация белорусских спецслужб. Значит, опять-таки, для того, чтобы отвлечь внимание как самого Лукашенко, так и белорусского общества на негодный предмет. То есть Лукашенко-то давно внушили, что Россия хочет его свержения и будет ему устраивать Майдан. Ему надо было на стол положить доказательства. Вот ему положили доказательства. Видите, приехало 33 человека. Эти 33 человека, прям 33 богатыря, только не хватает дядьки Черномора. Вот они и приехали вас свергать, дорогой Александр Григорьевич. Значит, зачем это делается-то? Ну, во-первых, своими истериками регулярными Лукашенко создает соответствующее информационное пространство. Если в Минске что-то случится, а там готовятся к тому, чтобы что-то случилось, и совсем неприятное для Александра Григорьевича, то обвинять будут Россию. И будут говорить, ну, видите, Лукашенко же давно говорил, что именно так и будет. Вот до чего Москва довела бедного своего союзника. А у Лукашенко уже лет 15, как в его окружении, все время усиливаются евроинтеграторы, там, так называемая группа Макея. Значит, у них было достаточное количество времени для того, чтобы расставить своих людей в бюрократических структурах, в силовых структурах, в службах, на ключевые должности. Понятно, не на все, но на ключевые. И там солдаты и младшие офицеры могут быть как угодно преданы Александру Григорьевичу. Важно, кто будет приказы отдавать, как и когда. Значит, у них было достаточное количество времени для того, чтобы набрать актив. Они его набрали. Если раньше они выводили от силы там полторы калеки, в лучшем случае вместе с нанятыми боевиками там 1000-1500 выходило в Минске, а 5000 это было что-то запредельное. Значит, это уже когда оппозиция умножила на 2 то, что она сумела вывести. А сейчас они совершенно спокойно выводят там десяток, полтора тысяч, а вообще говорят даже 20-30, ну, там я их не считал, но даже 10-15 тысяч это очень много для Минска. И вполне достаточно для того, чтобы создать такую, суть, майданную толпу людей с хорошими лицами, под прикрытием которой какие-то боевики вполне могут провести государственный переворот, спокойно убить Александра Григорьевича для того, чтобы его окружение сказало, что это сделала Россия и пришла к власти после этого. Значит, так что я думаю, что надо, чтобы случилось что-то экстраординарное. То есть уж не знаю, кто и как должен Лукашенко убедить, для того, чтобы этих людей выпустили там в ближайшие 2-3 дня. Они там нужны как заложники, как демонстрация того, что это российское вмешательство. И их будут давить в Белоруссии для того, чтобы они дали показания о том, что они приехали туда специально для того, чтобы свергать Лукашенко. Это, в общем-то, и ежу понятно. Что касается перспектив ДНР, ЛНР, то я уже неоднократно говорил, в том числе и в этом эфире, что с моей точки зрения они безусловно войдут в состав России. Именно ДНР, ЛНР. Не знаю, в каких границах, в этих или в границах республик. Это время покажет. Вот. Но они, безусловно, войдут в состав России, потому что слишком большая работа по интеграции проведена. Там интегрированы валютные системы, идет достаточно, серьезная интеграция политических систем, интегрированы военные системы, интегрированы экономические системы, и, в общем, население получает российское гражданство бешеными темпами. Значит, но когда у вас все интегрировано, плюс там живут еще и граждане Российской Федерации, то как-то не камильфо отдавать территорию, на которой они живут, кому попало. Просто когда и как это произойдет, я точно сказать не могу, потому что это зависит не только там, и не столько даже не от нас с вами там, или от правительства Российской Федерации, сколько от того, как реально будут складываться события на международной арене, какая будет расстановка сил глобальных. Сегодня трудно сказать, когда для этого сложится благоприятный момент. Надеюсь, что скоро, потому что сейчас как-то наши бывшие геополитические противники начинают очень сильно сдавать, поэтому, возможно, у нас будет в ближайшие годы большая свобода рук. А так поживем, увидим. Спасибо. Слушаю вас в эфире. Добрый день. Алло. Так, понятно. Кого-то мы не услышали. Слушаем. Следующий. Добрый день. Алло. Алло. Слушаю вас в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
А я считаю, что война там состоится, где одна из сторон хочет, чтобы на нее напали. Вот более мягкий пример. Евросоюз сейчас закрылся от России, поскольку у нас много зараженных, и это логично. А возникает вопрос, почему Россия весной не закрылась от Евросоюза, когда ситуация была диаметрально противоположной?
Ну, давайте начнем с того, что Евросоюз сейчас не закрылся от России, потому что разные страны того же самого Европейского Союза принимают разные решения и даже друг от друга закрываются. И даже там по количеству зараженных, если там и по темпам заражения, если брать в процентном соотношении, то, в общем-то, сейчас, в то время как в Евросоюзе в некоторых странах начинается вторая волна, в России пока что заражения идут на спад. Просто сейчас во всем мире, значит, не спешат открывать границы, просто потому что не очень понятно, как будут развиваться события с этим самым коронавирусом. Насколько я понимаю, в общем-то, российское руководство ждет, как заявлено, в октябре вакцина будет общедоступна, начнется массовое вакцинирование в России. Значит, и если, как опять-таки утверждают медики, там, испытатели ее, вакцина будет на 100% гарантировать выздоровление там, или предотвращать заражение, то в таком случае, в общем-то, через некоторое время России станет все равно, можно будет открывать границы, потому что, ради бога, там, всех вакцинировали, и как у нас исчезла оспа, так же исчезнет там, и этот самый коронавирус. А что там происходит за нашими пределами, это уже в таком случае не особенно нас волнует. Вот. А почему не закрылись в свое время вовремя? Так и Европа в свое время вовремя не закрылась от Китая. Думали, пронесет. И, в общем-то, ну как, обоснованно пытались до последнего времени, до последнего момента задержать какие-то жесткие меры, потому что это же наносит серьезный удар по экономике. Экономика — это люди. Причем это десятки и сотни тысяч людей, которые теряют работу, в том числе в России. За эти 3 месяца люди работу потеряли. Он даже такая известная, в общем-то, не сказать, чтобы совсем уж никому не нужная, и там какая-то просто коммерческая структура, как аптекарский огород. И те понесли огромные убытки, и с трудом выживают, и вынуждены были уволить значительную часть персонала, просто потому, что в сезон к ним 3 месяца не ходили посетители, так как он был закрыт. А представьте себе какое-то маленькое кафе или ресторанчик, а таких десятки, а то и сотни, только в одном городе. А это все человеческие судьбы, поэтому пытались как можно дольше сохранять там и туристические маршруты, потому что это тоже туристические фирмы, это люди, которые там работают. Пытались не вводить карантинные меры в городах до последнего момента, пока это было возможно. Далее, собственно, мы это уже неоднократно обсуждали. Так, добрый день, пожалуйста, я вас слушаю. Добрый день. Так, уже не слушаем, ладно. Добрый день, слушаю вас. Добрый
Алло.
День.
Да. Еще раз добрый вечер. Вы знаете, вы демонстрируете такую глубокую аналитику и широкого спектра, значит, международных проблем, поэтому я хотела бы вас немножко переадресовать от европейских дел к американским. Скажите, пожалуйста, вот то, что та информация, которая идет о событиях в Америке, значит, дает возможность сделать такое предположение, что, может быть, кому-то из руководителей этого государства пришла в голову сумасшедшая идея развалить это государство. А для чего? Ну, казалось бы, зачем разваливать сильное государство? А может быть такая подоплека, что самый крупный должник в мире – это Соединенные Штаты Америки. Значит, никогда он свой долг, значит, никому не выплатит. И, может быть, родилась идея так, скопировать то, что было в царской России. Ведь у царской России тоже были большие долги. И в связи с Первой мировой войной и так далее. Но когда сменилось юридическое лицо, и вместо царской России стала советская Россия, значит, советская Россия отказалась платить долги всем, у кого она занимала. Может быть, такой сценарий планируется и для Соединенных Штатов? Спасибо.
Спасибо вам. Советская Россия не совсем отказалась платить долги. Советская Россия признавала царские долги, она просто не договорилась об условиях их выплаты, значит, и тогда уже потом, значит, фактически их аннулировала. Но обращаю ваше внимание, что Советский Союз исчез, а царские долги выплатили. Это первое. Второе, не надо множить сущности без необходимости, потому что для того, чтобы ликвидировать долговое бремя Соединенных Штатов, достаточно было, как любят говорить наши сторонники теории заговора, напечатать массу долларов, доллар девальвировать, и все эти долги, значит, сразу же стали бы стоить совершенно дешево. Вот сейчас у нас будут новости, я после новостей продолжу ответ на ваш вопрос. Спасибо большое.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Так, и снова здравствуйте. Мы продолжаем нашу программу. Сейчас продолжаю ответ на заданный до новостей вопрос. Вот, не так давно, буквально пару дней назад, может быть, максимум неделю, мне довелось там читать в комментариях к какому-то материалу дискуссию. Там человек написал, что он в 93-м или 95-м году, сейчас уже не помню, приехал из Казахстана. Получил российское гражданство, взял кредит на обзаведение, ну и пишет, а дальше гиперинфляция, и отдавать мне пришлось стоимостью с мороженку, ну, то есть с пачку мороженого. Значит, то есть понятно, вы приходите в банк, берете там миллиард долларов, вкладываете его во что-то, желательно в ликвидные активы. Тут гиперинфляция, вы отдаете тот же миллиард, но это уже стоимость половины чашки кофе. Значит, то же самое, в принципе, могли сделать Соединенные Штаты. Достаточно инфлировать доллары, пожалуйста, все эти их долги превращаются в ничто. Они ведь номинированы в долларах. Вот. Ну и отдавать их надо в долларах. Другое дело, что это нанесло бы страшнейший удар по американской финансово-экономической системе. Но то, что вы предлагаете, разрушить американское государство, уничтожить его для того, чтобы не отдавать долги, это еще страшнее, потому что это удар сразу и по экономической, и по финансовой, и политической системе, и по обществу, и вообще по жизни простых граждан, просто многие из них этого просто не переживут. Вот это примерно, ну вот как вам объяснить, если вы пришли в банк, взяли кредит под залог квартиры, а потом для того, чтобы не отдавать кредит, квартиру сожгли. Квартиры нет, у банка забрать нечего, а кредит можно не отдавать, да? Значит, ну вам вроде бы как от этого тоже не легче. Вот, это простой пример. Значит, а то, что происходит в Соединенных Штатах, это, кстати, обычная история. Значит, к сожалению, так случается не только у них, но и в других странах, когда наступает раскол элит, а обычно это наступает тогда, когда ресурс данной общественно-политической системы начинает исчерпываться, на всех начинает не хватать. В том числе начинает не хватать на всю элиту. Значит, тогда она начинает делиться на 2, 3, 4, 5, 10 и более групп. Каждый из них апеллирует к обществу. Общество тоже делится на 2, 3, 4, 5, 10 и более групп. Но сейчас в Соединенных Штатах они поделены на 2 группы. Да? Значит, и они начинают бороться друг с другом за вот этот истекающий ресурс для того, чтобы вторую половину от него отодвинуть. Мы выживем, а что там будет с вами, нам, кстати, так сказать, абсолютно все равно. Вот. Вот это именно сейчас в Соединенных Штатах и происходит. Они ослабели, они потеряли возможность накачиваться общим глобальным ресурсом, стало на всех не хватать, они вступили в противостояние. Если это противостояние будет продолжаться, с ним не удастся его подавить, а на это не, пока что не похоже, то будет проходить дальнейшая атомизация, дальнейшее ослабление, дальнейшее уменьшение внутреннего ресурса и дальнейшее ожесточение внутренней борьбы и дробление уже двух этих больших групп на дальнейшие маленькие подгруппки. Но это не злой умысел, это трагедия государства и народа, и действительно многие, в том числе Российская империя, в свое время переживали аналогичные трагедии. Так, спасибо. Следующий звонок. Слушаю вас, вы в эфире. Добрый день.
Добрый вечер, Ростислав Сергеевич.
Добрый вечер. Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Вот после вашего ответа до перерыва на один вопрос нельзя ли уточнить, как, каким образом белорусским спецслужбам удалось завлечь наших российских граждан в Белоруссию, а спецслужбы России не знали и не смогли противодействовать этому? И вы сказали, что российских граждан будут давить, чтобы они дали показания, что их послали в Белоруссию, ну, для провокационных целей. А то, что консул России официально встречался с нашими гражданами и вчера публично сообщил, что с ними все нормально, и ни про какое давление речи не было, то что это значит?
Значит, ну, во-первых, как удалось завлечь? Так же, как завлекают других граждан, так же, как, допустим, американцы завлекали российских граждан, так же, как в свое время Советский Союз завлекал иностранных граждан на свою территорию. Значит, там, кстати, обо всем подробно рассказали. Значит, они заключили контракт с белорусской фирмой, значит, которая подрядила их что-то там охранять не то в Ливии, не то в Судане. Значит, может быть, вообще половину в Ливии, половину в Судане. То есть белорусская фирма, которая подряжает российскую ЧВК, значит, с учетом того, насколько в Белоруссии подобного рода вещи контролируются, не могла действовать вне поля зрения КГБ Белоруссии. это уж, знаете, можете мне рассказывать все, что угодно, но я никогда не поверю, что, например, белорусская фирма, которая транзитирует через белорусскую территорию ЧВК для работы где-то, что она действовала вне поля зрения КГБ Белоруссии. При этом российские спецслужбы совершенно не обязательно должны были отслеживать перемещение каких-то российских граждан, которые куда-то полетели или поехали. А дальше, даже если они нанялись куда-то там, подрядились на работу, то, в общем-то, сейчас огромное количество российских граждан работает за рубежом, в том числе и на охране всяких там нефтепромыслов, золотых приисков там и так далее. Кстати, белорусские граждане там тоже работают. Значит, на такой же точно охране. Вот. Так что ничего такого экстраординарного в этом нету. Значит, и предположить, что на территории союзного государства дружественная спецслужба устроит им провокацию, было бы сложно. Это первое. Второе, то, что их посетил консул, это нормально. Консулы обязаны посещать граждан своей страны и обязаны предоставлять им консульскую помощь. И, к сожалению, далеко не всегда российские дипломаты в этом отношении выполняли свой долг, но последние годы как-то налаживаются с этим. Значит, ситуации, надо только радоваться, что консул их посетил. То, что консул сказал, что ничего там страшного с ними пока не происходило, ну, во-первых, пока это не значит не произойдет, значит, во-вторых, консул действует в рамках своих дипломатических возможностей, да, и до тех пор, пока не исчерпаны дипломатические средства для их освобождения, он не будет обострять ситуацию. И, наконец, в-третьих, если они накормлены, напоены, значит, устроены в нормальных человеческих условиях в камерах, если их не бьют, не пытают, то что должен сказать консул? Он фиксирует, что все нормально. Если их при этом допрашивают, так, ну, допрашивают, так при допросе им вполне могут говорить, там, с учетом того, что они заявили, что там есть какое-то количество людей с украинским гражданством, то есть, судя по всему, с двойным гражданством, потому что Украина из своего гражданства практически не выпускает людей, которые получили гражданство из другой страны. То есть вы можете там 100 раз от него отказаться, и там, допустим, Россия может считать вас только своим гражданином. Но при этом Украина все равно будет вас считать еще и своим гражданином, и при случае вам это припомнит. Значит, там, или даже, допустим, если вы будете гражданином Швейцарии, тоже неважно. Значит, так вот, им могут совершенно спокойно говорить, если вы не подпишете соответствующие показания, мы вас выдадим на Украину, а поскольку вы там где-то там воевали в Донбассе или мало ли где еще, получите там свои 15 лет, значит, а может быть, вас вообще до тюрьмы не довезут, знаете, какая там обстановка сами. Вот и все. И не надо бить, пытать, иглы под ногти загонять. Все вроде бы в рамках закона. Дальше уже Белоруссия решает, чьим гражданином она вас признает, там, Украины, России, там. Скажет, мы же ведь не должны разбираться, вот Украина заявляет, что вы ее гражданин, вот и поедете туда. А там уже пусть вот Россия оттуда забирает, с Украины. Значит, так что никаких противоречий в том, что вы сейчас сказали, нету. Так, спасибо большое. Пожалуйста, следующий звонок, вы в эфире, слушаю вас. Добрый день.
Здравствуйте, Татьяна.
Добрый день, Татьяна.
Я хочу сказать, что Польша считает Советский Союз агрессором именно за земли Западной Украины и Западной Белоруссии. И Львов она считает своим городом. И то, что она открыто не предъявляет свои претензии, обосновывается тем, что Украина сильное государство, сильное фашистское государство. И столкнуть Украину с Россией, и в результате чего Украина будет разрушена, то есть нашими руками братского народа раздавить Украину, вот это хочет Польша. И спасибо большое Беларуси и Лукашенко за то, что минские переговоры они организовали. Они миротворцы. Просто сейчас Лукашенко, он не понят. Люди не понимают, что происходит.
Объясните. Вы в эфире.
Насчет Лукашенко?
Ну да. У нас еще есть 15 минут. Готовых вам предоставить. Мне тоже интересно узнать, в чем мы его не поняли.
Но если Белоруссия государство-миротворец, то на его территории не должно быть никаких боевиков. Нас очень раздражает, что когда мы договаривались с Турцией, на ее территории лечились там какие-то боевики из какого-то там ИГИЛ, бандиты всякие.
И поэтому... Я вас понял. Значит, теперь смотрите, отвечаю вам. Вы вначале сделали два допущения. Первое, что Белоруссия государственный миротворец, и второе, что на ее территории есть какие-то боевики. Значит, опять, это допущение, это не факты. Потом вы скрестили два этих допущения вместе, и у вас получилось, что Лукашенко не понят. Ну, начнем с того, что с Лукашенко были проблемы задолго до Минских соглашений. То есть на Украине еще путча не было, даже первого. Я имею в виду даже перевороты 2004-2005 годов. А с Лукашенко уже проблемы были, они дальше просто шли по нарастающей. Значит, так что он еще тогда не понят. Второе. Значит, то, что Белоруссия сказала, что на ее территорию прибыли какие-то боевики, то это не значит, что на ее территорию прибыли какие-то боевики, тем более из России. Третье. Белоруссия не является миротворцем. Белоруссия только предоставляет территорию для переговоров. Переговоры эти происходили в нормандском формате. Происходили вначале, кстати, в Нормандии, почему формат и назван нормандским. Они происходили после этого и в Париже, и в Берлине. Значит, происходили и в Минске. Значит, в Минске происходило только подписание так называемых Минских соглашений. Первых Минских соглашений 2014 года и вторых Минских соглашений 2015 года. Значит, происходили ли они в Минске по одной простой причине. Потому что ДНР и ЛНР никем не были признаны, и Европейский Союз заблокировал возможность приезда их руководителей на свою территорию. На территорию Украины они поехать не могли, а украинские руководители не могли, не хотели ехать на территорию России. Соответственно, оставался компромиссный вариант, Белоруссия предоставила свою территорию. За это ей, конечно, большое спасибо, но она не выступала ни посредником, ни участником этих переговоров, и уж тем более не миротворцем. Более того, после, кстати, переворота Лукашенко занял однозначную позицию поддержки киевского режима. Это была позиция, кстати, не такой явной поддержки, да, там он не посылал войска в Донбасс и так далее, но тем не менее это не мешало Лукашенко судить белорусов, которые воевали против украинского режима в Донбассе. Вот, так что абсолютно все приведенные вами допущения по поводу того, что там приезжали боевики, Белоруссия миротворец, и поэтому Лукашенко не понят, не выдерживают даже самой элементарной критики ни по срокам, ни по фактам. Значит, дальше, забыл уже, извините, с чего вы там еще начали-то, тот самый, свое выступление. Хотел вам еще на одну вашу позицию ответить. К сожалению, сейчас пока отвечал, вылетело у меня из головы. Ну ладно, по сути дела, с Белоруссией мы разобрались. Вот, и на том спасибо. Ответим на следующий звонок пока. Да, пожалуйста, в эфире. Слушаю вас. Добрый день.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Лимонадный Джо. Я бы все-таки хотел уточнить... Беларусь во время эпидемии карантина не закрывала свои границы. Закрыла свои границы Россия, они закрыты до сих пор. Есть постановление правительства, где определен круг лиц, которым разрешено пересекать. Это дипломаты, официальные военные, люди, следующие на похороны, лечение и на работу. Но сотрудники, во-первых, и ЧВК-то у нас нет. У нас действующим законодательством не предусмотрено. У нас только ЧОП.
Я в курсе.
Есть. И каким образом 33 богатыря наши попали, если им они не подпадают ни под одну категорию, разрешенные постановлением правительства Российской Федерации на территории области? Они что, все на похороны поехали тут одновременно?
Ну, вы знаете, их наняла белорусская фирма, да? Как она им оформляла документы, это вопрос к этой белорусской фирме. И как они там оказались. Но есть два факта. Они наняты белорусской фирмой. Ею привезены на территории Белоруссии. Ею же им было заявлено, что они в этот день, как должны были, не попадают на самолет. И что надо некоторое время подождать на территории Белоруссии. Ею же они заселены в соответствующий там санаторий или дом отдыха. Там это белорусочка, где их взяли. И после этого их берет... КГБ Белоруссии, причем предъявляют им, что они водку не пили. То есть оружия у них нету, ничего незаконного у них с собой нету. Границы они пересекли законно, даже с точки зрения Белоруссии. Но тем не менее, говорят, они водку не пили, поэтому мы им предъявляем обвинение в терроризме. Вот. Потом, правда, значит, заменили там на попытку организации массовых беспорядков. Хотя где они, где массовые беспорядки... Это не очень понятно. То, что в нашем законодательстве отсутствует ЧВК, не значит, что они отсутствуют в реальности, вы это прекрасно знаете. Вот опять-таки, как с этим разбирается российское государство, это проблема российского государства, потому что у Белоруссии тоже отсутствует ЧВК, а белорусские граждане, которые, по сути, выполняют обязанности тех же ЧВК, за рубежом присутствуют. В самых разных странах, кстати. Они в основном оказывают услуги по, кстати, охране китайских фирм. Значит, мы же не задаем вопросы, как с этим разбирается Лукашенко. Да? Это их личные внутренние дела. Значит, если у нашего законодательства будут претензии к этим людям, значит, соответственно, Россия их предъявит. Если бы у Белоруссии были бы какие-то претензии, допустим, незаконное пересечение границы, они бы так и сказали, незаконное пересечение границы. Они это обвинение не предъявляют. Если бы у них нашли бы оружие, заявили бы незаконное хранение оружия, нашли бы наркотики, сказали бы незаконное хранение наркотиков. Этих обвинений нету. Вообще нет никаких обвинений. Есть голословное обвинение в терроризме. Почему? Потому что они водку не пили и тем самым вызвали подозрения. Ну, извините. Значит, на российской территории работают, ну, если не миллионы, то сотни тысяч белорусов, и далеко не все из них пьют водку. Так что это значит, что они террористы или как? Вот. Так, пожалуйста, время еще есть, давайте ответим на следующий звонок. Добрый день, вы в эфире.
Добрый вечер, Ростислав. Семен Никитович, Москва. Ростислав, позвольте с вами пополемизировать.
Просто пожалуйста.
Просто мне не дали закончить немного, то ли вы, то ли редактор выключил по поводу, вот, речь шла о подготовке военного флота России. К этому вы сказали, что у меня другие были данные, но я просто не успел озвучить источники, если я вам позволю. Вот я озвучил, что было, в общем-то...
Вы там говорили про Решетникова.
Нет, ну, на базе Решетникова есть другие историки. Вот ряд, например, значит, есть такой историк Вахрушев. Первый авианосцы России. Тарас. Корабли императорского российского флота. 1892-1917 год. Вот. И уже, вот немножко у вас неточные, видимо, данные по поводу авианосущего крейсера «Алмаз». Ни один у него, ни одна этажерка у него, как говорится, была на борту, а гораздо больше. И был довольно мощный броненосный флот, который существовал до начала Великой Отечественной войны и участвовал в Великой Отечественной войне. То есть вот немножко более такие, я немножко поинтересовался этим вопросом. И были два авианосца, например, Александр Николай I, Александр I, которые прикрывали 26 самолетами, внимание, высадку десанта во время штурма Трапезунда в 1916 году. Понимаете, то есть несколько другие. И у нас вот, а что Решетников, вот он правильно говорит, много базировалось на достижении
1915 года. Вы привели источники, да?
Да, привели. Я привел.
Все, это для того, чтобы вы в следующий раз опять не звонили, не говорили, что вас не вовремя выключили. Потому что я, к сожалению, не могу дать вам возможность по 15 минут рассказывать. Я вас услышал. Теперь давайте поговорим на тему, значит, ваших источников. Значит, первое. Действительно, во время Первой мировой войны появилась идея использовать корабли флота, значит, в качестве авианесущих средств. Кстати, когда вы звонили первый раз, это никто и не оспаривал. Кстати, благодарю вас за сведения, что на двух этих самых было 26 самолетов, потому что я все это самое вспоминал. Было их 12 или 24, оказывается, целых 26. Значит, это не были авианосцы. И заметьте, не было 12 авианосцев, как вы изволили первый раз выразиться. Но даже те корабли, которые вы называете, и некоторые историки называют, первыми авианосцами России, они не были авианосцами по существу. Значит, потому что авианосец — это очень сложное в техническом плане произведение, значит, которое несет большое количество самолетов, которое является самостоятельной ударной силой, совместно с кораблями прикрытия составляет авианосное соединение, которое в состоянии решать оперативно-тактические задачи. Значит, на тот момент это были практически транспортеры самолетов. Значит, то есть на них грузились самолеты, которые взлетали с воды, гидропланы. Их привозили, значит, сгружали, они взлетали, выполняли задачу, прилетали назад. Значит, опять-таки, самостоятельную какую-то тактическую ценность они из себя в принципе не представляли на тот момент. Да, Россия активно экспериментировала с морской авиацией. Надо отдать ей в этом должное. Но вы помните, что вы сказали, когда вы первый раз звонили? Вы сказали, Российская империя построила 12 авианосцев, Советский Союз не построил ни одного. Ну, начать с того, что Советский Союз построил авианосцы, Да? Хоть это были не такие авианосцы, как в Соединенных Штатах. Значит, но Российская империя как раз не построила ни одного, потому что тогда вообще не было авианосцев как таковых. Значит, то, что вы называете авианосцами, это, по сути дела, были авиатранспорты, которые привозили самолеты, они взлетали с воды, садились на воду, потом его возили назад. Значит, это самое это первое. Вот, значит, второе. Если вы посмотрите на операции, опять-таки, Черноморского флота, да, значит, которые, в общем-то, начались активные, стали активными только после того, как Черноморский флот возглавил адмирал Колчак, ну, на тот момент вице-адмирал, то это набеговые операции артиллерийских кораблей. Значит, опять-таки, вы говорите, броненосцы, не было уже тогда броненосцев, тогда уже были линейные корабли. Броненосцы были до 1905 года. После этого начали строиться дредноуты, линейные корабли. Да, они все были бронированы, но это был уже совершенно другой класс кораблей, другой ход, другая артиллерия, там другие возможности и так далее. Значит, вот. Даже в этом самом, даже в ходе Второй мировой войны, когда как раз авианосцы показали себя во всей красе, даже тогда, особенно перед войной, значительная роль во всех тактических расчетах всех флотов мира уделялась именно броненосным артиллерийским кораблям. И американский флот, который активнее всех использовал авианосцы, там было построено больше эскортных авианосцев, чем в Советском Союзе крейсеров было. Значит, ударных авианосцев было отнюдь немало, за десяток уходило количество, вот, а эскортных несколько десятков. Значит, и американцы активно использовали авианосную авиацию в боях в Тихом океане. Тем не менее, при штурме японских укреплений на островах Тихого океана активную роль и определяющую роль играла поддержка при помощи артиллерийских кораблей. А авианосные группировки наносили удары по побережью, в целом использовали для того, чтобы бороться с попытками японского флота поддержать свои гарнизоны, деблокировать их нам и так далее. Это даже во время Второй мировой войны. Это война, это расцвет авианосных соединений. Особенно в борьбе на Тихом океане, там, в Японии и Соединенных Штатах. В ходе Первой мировой войны, в принципе, такого понятия, как авианосец, не существовало. И, в принципе, такие корабли технологически построить было нельзя. Значит, даже на самые эксперименты с посадкой самолета на палубу корабля, значит, на тот момент просто, ну, были невозможны, потому что само техническое состояние самолетов и самых кораблей не предоставляло такой возможности. Вот. То есть именно поэтому авианосцы появляются уже там в 20-е, в 30-е годы, а в нынешнем нашем понимании они вступают уже только во Вторую мировую войну. Значит, вот, поэтому, авианесущие корабли и авианосцы — это разные вещи. Фактически, то, о чем вы говорите, это авиатранспорты. Я понимаю, некоторые ученые называют их авианосцами. Значит, я также понимаю, что некоторым людям приятно говорить, что Россия — родина слонов, мамонтов, авианосцев, танков, там, чего угодно. Но, к сожалению, если чего-то не было, то этого и не было, понимаете? И опять-таки, если, допустим, в... В 1916 году на Западном фронте в прорыв отправлялись вначале десятки, а потом сотни танков, то на Восточном фронте и у России, и у Германии были только самые небольшие группы бронеавтомобилей, которые вообще не играли никакую роль в фронтовых операциях. Значит, так танк, в общем-то, технологически значительно более простое произведение, чем авианосец. Вот, собственно, об этом только и шла речь. Да, спасибо. Мы, к сожалению, заболтались по поводу авианосной авиации. Значит, у нас начинается следующий этап новостей, а наша сегодняшняя беседа заканчивается. До следующего понедельника. До свидания. Всем спасибо за эфир.